Я не сразу заметил доктора натурфилософии. Он стоял у стеклянного цилиндра, внутри которого плавала красная роза, и разглядывал ее, удостоив меня лишь короткого взгляда. Маленький рост и чистый белый халат удивительным образом делали его неприметным. «Здравствуйте, доктор», — сказал я. «Добрый день или вечер, что там? Доставайте бумаги». Голос у доктора был тихий, но властный и грустный. «Да, сейчас», — растерялся я и полез в портфель за лабораторным журналом. Достал его, подошел к Ирбрану и протянул. «Когда привезут сейф?» — беря журнал, спросил доктор. «Это что?» «Какой сейф?» — не понял я. «Новый! Надежный! Откуда у вас мой лабораторный журнал?» Доктор наконец-то посмотрел мне в лицо. Был он на голову ниже меня, пузатый и немолодой. Волосы начинали лысеть и были бережно уложены, чтобы скрыть это. Бледно-голубые глаза близоруко щурились. «Возвращаю», — сказал я. «Вы не из компании гарант покоя. Вы вор», — сказал доктор без особого удивления. «Да». «Маг?» — доктор продолжал меня осматривать, и под его взглядом становилось все неуютнее. «Да». «Любопытно», — доктор небрежно пролистал журнал. Я его тоже смотрел, но мало что понял. Записи на латыни, цифры, жутковатые наброски вскрытых человеческих и звериных тел. «Вы раскаялись?» «Нет», — честно сказал я. «Это ведь обычная работа. Но меня обманули, подсунули фальшивую лицензию». «Ха!» — презрительно произнес доктор и небрежно положил журнал к остальным. «Где остальное?» «У нанимателя. Его зовут Сект». «Не знаю такого. Где он?» «И я не знаю». «Но он получал лицензию по адресу аллея Невежд. В канцелярии полиции должны быть его данные». Доктор расхохотался. «Ах, вот как! Невежд! Изящно! Верно, юноша?» Я промолчал. «Вас обвели вокруг пальца, как деревенского дурачка», — презрительно сказал доктор. «Вы полезли в те сферы, куда вам соваться не стоило. А теперь пытаетесь вылезти сухим из воды». «Виноват», — признался я. «Обвели. Позвольте искупить свою вину». Доктор молчал, сложив руки на груди. Насмешливо смотрел на меня. Потом сказал. «Молодой, амбициозный, наивный. Что мне с тебя взять?» «Можете простить и отпустить», — предложил я. Доктор снова засмеялся, но резко оборвал смех. «Зачем этому секту журнал экспериментов двухлетней давности? Он говорил, что там что-то важное». «Балбес, я не храню важного на бумаге». Доктор, будто утратив ко мне интерес, снова уставился на розу в цилиндре. «А где амулет?» «У товарища», — сказал я. «Давайте договоримся, как мы все уладим, и я его принесу». «Ко всему еще и наглый», — сказал доктор. Но это прозвучало скорее одобрительно. «Значит так. Отработаешь магией. Года 3-4 потратишь. Для экспериментов мне нужны рунные знаки, которые надо зарядить. Амулет принесешь сегодня же. Чем быстрее, тем лучше. Если надо будет дать показания регуляторам, все расскажешь как есть. Как тебе такое предложение?»
4 года. Ну ладно, пускай 3. Много. Но я буду живой и на свободе. Немного старше Миры. И еще дурацкие жалкие усики сменятся нормальными усами».
«Спасибо, доктор, я согласен», — быстро сказал я. «Простите, это была моя невнимательность». Доктор смотрел на меня, о чем-то размышляя. Потом вздохнул. «Подай-ка мне со стола браслет, сынок. Черный браслет с красным камнем».
Я взял со стола браслет. Он лежал на виду. Увесистая вещица. Черный металл, похоже, что дешевая сталь. А вот красный камень оказался рубином, только ограненным, очень странно. Он был округлый, как голубиное яйцо.
«Вот», — я протянул доктору браслет.
Ирбран неторопливо взял браслет у меня из рук, надавил на камень. Браслет раскрылся на 2 полукружья, и неуловимо быстрым движением, которого я от доктора никак не ожидал, захлопнул на моем запястье.
«Так будет лучше», — удовлетворенно сказал Ирбран.
«Я не собирался вас обманывать», — воскликнул я. «Браслет наверняка был каким-то устройством для слежки. Это совсем не нужно, клянусь».
«Не люблю полагаться на клятвы, особенно если человек меня уже разок обманул», — сказал доктор. «Браслет довольно прост, юноша. На нем руна замка. Чтобы снять его, мог только я. И все».
Я поднял руку с браслетом, не удержался и спросил, «Тогда зачем он?» Доктор улыбнулся.
«Руна замка не совсем обычная. Она очень хорошо пьет время. Любое. Может впитать более полувека. Любое заклинание, которое ты попытаешься применить, вначале начнет наполнять браслет. И только когда он насытится, ты сможешь колдовать».
«Значит, я не смогу колдовать?» — возмутился я.
«Верно».
Совсем уж развеселился доктор. «Это не нужно, я не собираюсь вас обманывать», — сказал я. «Но если так хотите, хорошо, я сейчас схожу за амулетом».
«Ты не понял, юноша», — сказал доктор. «Я решил не отпускать тебя. Точнее, я отпущу тебя через пару часов, когда мы немного повозимся с твоей головой, и я буду уверен в послушании».
Я отступил на доктора на шаг и попытался рефлекторно вызвать руну Турс. Влил в нее без малого час. Мое время ухнуло куда-то в глубины черного браслета.
«Ты как-то изменился в лице», — сказал доктор. «Попробовал? Все работает?»
«Отпустите меня!» Я оглянулся и схватил с заваленного предметами лабораторного стола нож. Длинный хирургический нож с зазубренной кромкой. «Я и так все верну, я же сам пришел!»
«Скорее всего, но предпочитаю быть уверенным», — сказал доктор. «Бери его, девочка».
Где пряталась чешуйчатая тварь, я так и не понял. Может, под столами, а может, за шкафами с колбами, но подскочила она ко мне мгновенно. Одной рукой сжала горло, заставляя согнуться в три погибели, другой вывернула за спину руку, так что державшие нож пальцы разжались, и потащила к свободному столу. Мной овладела паника. Я рвался из ее лап, пинался, пытался упасть на пол, но мелкая тварь ухитрилась пережать мне горло так, что я задыхался и в глазах потемнело, а мои удары и пинки ее совершенно не волновали. Учитывая, что она вытерпела ночью, нечего было и надеяться победить ее голыми руками, и уж тем более рассчитывать на пощаду.
«Доктор Ирбран», — прохрипел я, — «если вы не отпустите, я скажу всем, что амулет принадлежал...»
Тварь сильнее придавила мне горло, и я замолчал. Но при этом она остановилась и выжидающе уставилась на Ирбрана. Доктор подошел и сочувственно посмотрел мне в глаза.
«Да ты совсем простак, мальчик. Вот теперь у меня даже нет выбора. На стол его, девочка».
Полупридушенного меня забросили на стол, и доктор быстрыми движениями затянул на руках и ногах кожаные петли. Те были жесткие и заскорузлые, словно не раз намокали, и не в воде. Тварь что-то прорычала.
«Ну, хорошо, раздень его», — добродушно сказал доктор. «Все равно одежда запачкается».
Он отошел к своим лабораторным шкафам, а тварь запрыгнула на стол. Заглянула в лицо своими человеческими глазами. «Как она собирается меня раздеть? У меня руки и ноги привязаны к столу». Тварь протянула лапу и острым когтем вспорола сюртук от воротника и по рукаву к обшлагу.
«Она предпочитает, когда пациенты голые», — сказал Ирбран. «Любопытство, полагаю. С одной стороны, нам это не очень важно, я пока не собираюсь тебя оперировать, но брызги крови неизбежно будут, и тошнить тебя тоже станет. А еще ты непременно обделаешься».
Он вернулся, неся в руках банку из толстого стекла. В банке извивалась лиана.
«Ты, наверное, видел ее ночью», — сказал Ирбран. «Это прелюбопытное создание. Во влажных землях юга есть целые леса, захваченные Джахар-да-Лакши, древом ночи. Это паразитическая лиана, которая выработала уникальный механизм своей защиты и размножения.
Сама лиана растет на деревьях, высасывая из них соки и со временем полностью замещая древесину. А вот ее отростки впиваются в животных и людей, имеющих неосторожность приблизиться. Укол лианы крайне болезненный и лишает живые существа воли. Они приближаются к оплетенному лианой стволу и застывают, будто зачарованные.